В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В парламент самопровозглашенной Республики Абхазия поступил проект нового договора с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. В самопровозглашенную республику Южная Осетия прибыл Олег Царев, председатель общественной организации «Парламент Новороссии». Нужна ли Грузии еще одна дорога, связывающая ее с Россией? Этот вопрос сегодня стал одним из самых обсуждаемых в грузинском обществе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плеева.
Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру командующего Национальной гвардии. Посманный суд Москвы рассматривает жалобу украинской летчицы Надежды Савченко. Около 300 сторонников-срочников Национальной гвардии проводят митинг под зданием администрации президента Украины. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру командующего Национальной гвардии Степана Полторака на должность министра обороны страны. Как написал Порошенко в Фейсбуке, такое решение он принял после бесед с генералами и простыми бойцами украинской армии. Кандидатуру Полторака на должность министра обороны Верховная Рада Украины рассмотрит во вторник, 14 октября. Петр Порошенко в воскресенье принял отставку министра обороны Валерия Гелетея. Как сообщили в пресс-службе главы государства, президента отметил, что пришло время сменить руководство военного ведомства. По словам Петра Порошенко, решение он о замене главы Минобороны и ряд других кадровых решений, в частности, об освобождении руководства Госпогранслужбы и образовании комитета по вопросам разведки и назначении его председателем Игоря Смешко, серьезно усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины. Посманный суд Москвы рассматривает жалобу украинской летчицы Надежды Савченко на назначение ей психиатрической экспертизы в стационаре. Как передает Интерфакс, заседание проходит в закрытом режиме и в отсутствии Савченко, которая является обвиняемой по делу о гибели двух российских журналистов под Луганском. В понедельник же представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что украинская летчица помещена в клинику Института социальной и судебной психиатрии имени Сербского для проведения назначенной следственной экспертизы. Адвокат Николай Полозов считает, что его подзащитную намеренно перевели из СИЗО в стационар именно в день суда. В Твиттере он назвал это решение уловкой, чтобы затруднить осуществление правосудия. По версии следствия, в июне Надежда Савченко выполняла функции корректировщика огня при обстреле Луганска украинскими военными. Тогда погибли два российских журналиста. Савченко отвергает все обвинения и утверждает, что была захвачена сепаратистами в Донбассе и переправлена в Россию. Около 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под зданием администрации президента Украины в Киеве с требованием демобилизации и возвращения домой. Об этом передает агентство «Униан». Бойцы Национальной гвардии опровергают сообщения ряда СМИ о том, что причиной акции протеста является невыплата зарплаты. Проходы к аппарату президента охраняет кордон милиции. Митингующие скандируют «дембель». Один из протестующих заявил агентству «Униан», что в настоящее время на Банковой улице находятся три подразделения линия солдат срочной службы. Нас призвали в апреле, уже прошло более полутора лет. Демобилизация больше не проходила, сказал он. Ранее сообщалось со ссылкой на украинский сайт ZNUA, что около 350 солдат-срочников оставили военную часть в Новых Петровцах под Киевом и пешком отправились в столицу к администрации президента. По данным этого СМИ, солдаты требовали выплатить им денежное содержание, которое они, как сообщается, длительное время не получали. Командование Национальной гвардии заявило, что проводит переговоры с протестующими. В понедельник президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру командующего Национальной гвардии Степана Полторака на должность министра обороны страны. В воскресенье Петр Порошенко принял отставку министра обороны Валерия Гелетея.
Эхо Кавказа. Новости.
В США подтвердился случай заражения лихорадкой Эбола сотрудника больницы, где на прошлой неделе от этого смертельного опасного вируса умер пациент, вернувшийся из Либерии. По распространенной в воскресенье Управлением здравоохранения Техаса информации, медицинский сотрудник был изолирован для тестирования в Далласе 10 октября. Планируется еще один тест, который проведет Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. По словам главы центра в Далласе Томаса Фредена, ясно, что в какой-то момент был нарушен протокол безопасности. Именно подобное нарушение могло стать причиной заражения, считает Томас Фреден. Заболевание Эболой сотрудника больницы – первый в США случай заражения вирусом человека, не посещавшего Западную Африку. По последним данным, жертвами эпидемии стали более 4000 человек. Большинство погибших в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Нобелевская премия по экономике за 2014 год присуждена французскому экономисту Жану Тиролю. Как объявил в понедельник Нобелевский комитет, премией отмечены работы Тироля, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний и монополии, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. Жан Тироль – второй гражданин Франции, ставший лауреатом престижной международной награды за этот год. На прошлой неделе Шведская Королевская Академия заявила о присуждении Нобелевской премии по литературе французскому писателю и сценаристу Патрику Модиано. США и Турция пока не достигли соглашения об использовании авиабазы Инджерлик в южной части страны для операции против экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщил агентство Associated Press представитель Турции на условиях анонимности. По его словам, Турция и США все еще ведут переговоры в отношении базы и обсуждают турецкие требования по созданию бесполетной зоны и предоставлению убежища беженцам. Об этом представитель турецкого правительства сообщил AP в понедельник. В воскресенье Министерство обороны США заявило, что Турция позволит коалиционным силам использовать свои базы против боевиков Исламского государства.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. В парламент самопровозглашенной Республики Абхазия из Москвы поступил проект нового договора с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. В течение 2 недель над этим документом будут работать абхазские депутаты, чтобы представить свой вариант соглашения. Документ затрагивает широкий спектр вопросов от обороны, безопасности до социальной сферы. Этот договор мы обсудим в прямом эфире с политологом Сергеем Маркедоновым из Москвы. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, тема нового договора в Абхазии прозвучала еще весной. Сторонники бывшего президента Александра Анквап во время и после майских событий говорили, что его отстранение от власти было как раз связано с несогласием подписать такой договор с Россией. Его тогда называли договор об ассоциации с Россией. Якобы Александр Анквап отказался поступиться суверенитетом Абхазии. Потом эта тема исчезла в предвыборной гонке, и вот мы обсуждаем договор о союзничестве и интеграции, так он называется. Вы наверняка с ним ознакомились. Как вы считаете, можно, не является ли подписание вот документа в том виде, в каком он есть сейчас, ну, возможно, утратой даже той относительной независимости, которая есть у Абхазии сегодня в отношениях с Россией?
Ну, вы знаете, говоря о положении дел в Абхазии, в Южной Осетии, вообще вот в непризнанных республиках постсоветского пространства, я бы не стал фетишизировать любые договоры. Очень многое развивается не в формальной юридической плоскости, а в плоскости практической. Но вот появится этот договор. Да, с точки зрения большей части международного сообщества он никакой силы не имеет, поскольку большая часть международного сообщества признает Абхазию как часть Грузии. А что касается взаимоотношений, асимметричных взаимоотношений между Россией и Абхазией, они существовали и до этого договора, я думаю, что и после него будут существовать. Поэтому важно не столько какая-то формулировка, прописанная в тексте, сколько реальные проблемы, существующие, то, что называется, на земле. А существуют они следующие. Да, после того, как в 2008 году Россия признала независимость Абхазии, существует очень серьезный зазор или противоречие, я бы сказал, между стремлением Абхазии к строительству самостоятельной государственности и растущей реальной зависимостью от России с точки зрения безопасности, обороны, экономического развития, социальной поддержки и так далее. Вопрос, как это противоречие разрешить, как удержать, вот, так сказать, крайние полюса вот этого противоречия, если угодно, да, вот этой ситуации.
А зачем тогда понадобился новый договор, если, в принципе, бумага не так важна в данном случае, важны реальные отношения?
Ведь хороший ясно... вопрос. Я думаю, да. Хороший вопрос. Политика – это всегда сфера символического, правильно? Если нет символов, то это будет, ну, может быть, бизнес, может быть, какая-то мафиозная деятельность и так далее. Там, где символика присутствует, там и политика начинается, собственно говоря. Сейчас постсоветское пространство переживает очень серьезную трансформацию прежнего статус-кво. Да, прежние ставки, которые существовали до украинского кризиса, до Крыма, они отброшены, идет пересмотр их. Ситуация эта ускорила подписание и ратификацию в национальном парламенте Грузии соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Да, вот некая демонстративная символическая идея того, что Грузия движется в сторону Запада. Ведь, понятное дело, это подписание тоже радикальное, пока еще ничего не изменило. Ни визы не отменены для грузинских граждан, ни там дипломы грузинские в Европе не признаются, но много чего другого. Но некий символ сделан. Теперь, я думаю, Москва и Сухуми пытаются найти какой-то вот символический ответ на это. Да, доказательство того, что Абхазия делает иной выбор. Назовем его евразийской интеграцией, назовем его пророссийским вектором. Ну, каждый может по-разному найти какое-то определение. Я думаю, этот договор отражает вот эти, условно говоря, посткрымские, постукраинские, как угодно, реалии.
Сергей, ну трудно сравнить все-таки интеграцию евроатлантическую, которая вот грузинская, и вот этот договор, да, потому что речь идет о совершенно другом уровне интеграции. Фактически можно говорить о том, что вот если посмотреть соглашение и в оборонной сфере, вот пункты, которые касаются границы, в частности, вообще можно говорить о том, что российская граница сдвигается на Ингуре. Вот вы сказали, что с одной стороны это формальность, но с другой стороны, и там ее не признает международное сообщество, но трудно себе представить, что кто-то может проигнорировать вот этот факт. Фактически сегодня...
Смотрите, пограничное управление, на секундочку, пограничное управление ФСБ России по Абхазии создано было, если память не изменяет, еще в 2010 году, без всякого договора. Фактически разве это не означало сдвижку границы? Фактически. Означало.
Ну, сейчас нет, но договор, да, мы же практически можем говорить, да, в тот момент, когда на ПСОУ не будет границы, а в частности содержится такая формулировка, что свободный доступ, кроме там вопросов безопасности, да, свободный...
Ну, там осторожные формулировки, ну, довольно, да. Там не говорится о полной отмене российско-абхазской границы, многие вещи, так сказать, каким-то пока пунктиром намечают, да, многие сюжеты. Если даже говорить, скажем, о договоре прежнем, а то он ведь не отменяется, да, в связи с новым договором. Более того, в мотивировочной части говорится, что этот договор принимается, так сказать, в развитие, в углубление и так далее и тому подобное. Я не собираюсь, конечно, сравнивать интеграцию европейскую Грузии, допустим, пророссийскую с Абхазией. Там разные механизмы, разные мотивации присутствуют. Я говорю сейчас только о символике, да, я оговорился, повторюсь еще раз. Это некая демонстрация того, что Абхазия другой выбор делает, он не связан с Грузией, не связан с грузинскими внешнеполитическими приоритетами. Притом я не стал бы, как многие вот мои коллеги по цеху в России, говорить, что пророссийский выбор, он такой вот прям внутренний выбор Абхазии, что называется. Политика искусства возможного. До тех пор, пока вот этот, условно говоря, прозападный вектор будет четко увязан с Грузией, в Абхазии не будет конкуренции каких-то геополитических или внешнеполитических, если угодно, идей. Пока вот эта мертвая связка Грузии и западного вектора будет существовать. Как только она, может быть, не будет существовать или будет подточена как-то там по разным причинам, тогда поговорим, тогда вернемся к этому вопросу.
Ну, я соглашусь с вами в том, что там действительно такие осторожные формулировки тоже есть, да, и, например, я не заметил в самом договоре пункта об открытии, допустим, абхазского рынка недвижимости для России. Очень много,
конечно.
Да, много отсылок к тому, что будут какие-то еще соглашения. Как вы считаете, вообще какова цель России вот в этой интеграции? Вот есть ли в России такие силы, которые, ну, во властных структурах, естественно, которые хотели бы полной интеграции Абхазии, ну, вот просто вхождение в состав России?
Ну, я думаю, что напрямую просто вот вхождение, превращение Абхазии в какую-то губернию в составе России, наверное, нет. Максимального облегчения, скажем, жизни там крупному бизнесу, вот этот вопрос о либерализации, который вы отметили, наверное, да. Облегчение или усиление российских позиций в сфере безопасности и обороны, наверное, да, но я думаю, что не вхождение. Все-таки Россия уже не первый год с Абхазией работает, и здесь были на этом пути и ошибки свои, и проколы откровенные, чего греха таить. Я думаю, что опыт и позитивный, и негативный научил тому, что Абхазия имеет серьезное отличие от Южной Осетии. И в частности, это касается такого трепетного отношения абхазов к своей собственной государственности. Да, многие сейчас могут смеяться, говорить, что это не вполне государственность. И действительно, если государственность полностью не признана, тут могут быть свои, так сказать, сомнения и критика. Но как бы то ни было, такие устремления присутствуют. Вот буквально некоторое время назад я был на круглом столе в Сухуми по российско-абхазским отношениям и специально цитировал какие-то определения представителей Абхазии. И вот там были определения о том, что Абхазия дорожит своей государственностью, это неотъемлемое право, гордость и так далее и тому подобное. Вот такого трепетного отношения, допустим, в осетинском случае я не вижу, не фиксирую. Поэтому понимание того, что вот такое трепетное отношение присутствует, я думаю, некоторые горячие головы какие-то остужают, да, потому что хотеть-то мы хотим, да, но, опять же, повторюсь, политика искусства возможного. И есть многие ограничители для всех хотелок и мечталок.
Ну, я бы даже добавил, что и сейчас-то обсуждение этого соглашения будет, я думаю, очень непростым, потому что вот если судить по тому, что сейчас пишут абхазские пользователи интернета, достаточно критичное такое восприятие, и они анализируют отдельные пункты. Например, вызвал вопросы пункт о отдельном координационном центре Министерства внутренних дел, да, почему вообще, ну, понятно, почему нужна объединенная военная группировка в случае агрессии и так далее, но вот зачем нужно объединение структур внутренних дел, не могут понять люди. Ну, я хотел бы еще вопрос вам задать, который немного расширяет нашу тему. Вот как раз в этом соглашении содержатся пункты об обороне, и там, в частности, меня интересует, как это все согласуется с ОДКБ, системой коллективной безопасности, в которую входит Россия и ряд государств постсоветского пространства. Дело в том, что там как раз написано, что если одна из договаривающихся сторон подвергается агрессии со стороны какого-либо государства, то это рассматривается как агрессия также против другой договаривающейся стороны. Условно, если там, ну, абсолютно такую гипотетическую ситуацию возьмем, да, что вот возобновляется грузино-абхазский конфликт из-за действий Грузии. Россия объявляет сразу себя жертвой агрессии. А вот как в таком случае будут себя вести другие участники ОДКБ? Не ставит ли сегодня Россия вот страны-участницы вот этого союза, да, и вообще интеграционных процессов на постсоветском пространстве, как бы перед фактом, что, ну, вот так вот, при том, что они не признают Абхазию?
Ну, как будут вести, ответ более или менее ясен, так же, как вели себя в 2008 году в августе. То есть осторожно, то есть наблюдая за тем, кто выиграет, и отстаивая свои собственные интересы, собственно, по-другому и не может быть. Я думаю, что пункт, собственно говоря, вводился под Грузию специально. Это такой вот сигнал, что если попытки разморозки конфликта, то теперь точно уж совершенно, то есть если до 2008 года это было гадательной областью, поддержит Россия, не поддержит, то теперь совершенно очевидно, да, такой статус страны-патрона продекларирован. Насколько к этому будут относиться страны ОДКБ, ну еще раз говорю, они будут в первую очередь свои интересы ставить на первый план. В восторге, я думаю, от таких вещей не будут. Но ведь, собственно говоря, Россия и не предлагает странам ОДКБ к этому договору присоединиться. Этот договор – договор российско-абхазский. С точки зрения Казахстана или Белоруссии, допустим, его как бы и нет. Потому что ни Минск, ни Астана, допустим, ни даже Ереван, ни Душанбе не признают, да, существование Абхазии в качестве самостоятельной государственной внешнеполитической единицы, как угодно, в качестве самостоятельного субъекта. То есть я думаю, что они просто данной ситуации не заметят. А сама Москва, собственно, никак не обязывает ОДКБ принимать какое-либо участие в решении абхазских проблем. Это двусторонний формат российско-абхазский, формат асимметричного сотрудничества, и как-то на ОДКБ он не распространяется, как на институцию.
А, Сергей, и последний вопрос, собственно, к чему вообще все идет вот именно с точки зрения евразийской интеграции, да? Понятно, что набирают обороты эти процессы, они подошли к какому-то, какой-то кульминации, но Абхазия и Южная Осетия остаются все-таки в стороне. Вот в этом документе говорится о том, что вот в течение какой-то перспективы, да, надо приводить в соответствие законодательство с этим, с положением Евразийского союза и так далее. Но можно ли говорить о том, что реально может там в ближайшие там, 1.5-2 года произойти признание Абхазии и Южной Осетии именно государствами Евразийского союза?
Ну, я бы не был, Дэмис, столь оптимистичным, говоря о кульминации какой-то евразийской интеграции. Пока это первые этапы. Очень многие вопросы, собственно, конечных целей, стратегических задач евразийской интеграции внятным образом не сформулированы.
Да, но она состоялась хотя бы, да? Долгое время были сомнения.
Безусловно, но это первые шаги. И мы видим, что шаги, в общем, достаточно сложно даются. Мы можем посмотреть на опыт Армении, ее присоединение к ЕАЭС. Это тоже было не сиюсекундно. И там тоже есть свои подводные течения, как внутри самой Армении, так и в отношениях других членов ЕАЭС к новому партнеру, да, который присоединяется. Там много есть своих сложностей. Потому что, с моей точки зрения, Евразийский союз и евразийская интеграция пару вещей отчетливо фиксирует. Первое – это то, что СНГ, как евразийская интеграционная модель, остается в прошлом. Вот недавний саммит показал, что кроме общей темы истории, да, история Великой Победы, в общем, так сказать, нет особо скрепляющих каких-то механизмов, да, форматов. То есть общее прошлое. Сам Путин называл СНГ инструментом цивилизованного развода. На разводе вы семью крепкую не построите. То есть есть осознание того, что нужно что-то новое, вот круг каких-то союзников, где действительно будут решаться общие проблемы, а не тратится время на споры и дискуссии какие-то, да, поэтому отсекаются какие-то проблемные страны бывшего Советского Союза, республики бывшего Советского Союза. Но чем дальше это должно в результате закончиться, пока еще здесь больше вопросов, чем готовых ответов. А что касается Абхазии и Южной Осетии, ну, будет присутствовать, конечно, риторика евразийской интеграции, но при этом я не думаю, что непосредственно эти республики будут признаны и будут включены в состав Евразийского союза. Даже Белоруссия, которая, кстати, формально член союзного государства с Россией, то есть там самая высокая степень интеграции, это даже не Евразийский экономический союз, это союзное государство, оно ведь есть формально, да? Даже если вы в аэропорт приезжаете...
Ну да, для, ну то есть вы думаете, что тут ничего не изменится?
Я думаю, что, понимаете, всяко может быть, и бывают всякие экстраординарные обстоятельства, которые мы с вами не планируем, да? Еще год назад вряд ли кто-то бы так смело предположил изменение статуса Крыма, допустим, да?
Ну да.
Всякое бывает. Но я не думаю, что если вот не произойдет каких-то экстраординарных изменений, что статус Абхазии и Южной Осетии для Казахстана, допустим, для Белоруссии, для Армении серьезным образом поменяется.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Нужна ли Грузии еще одна дорога, связывающая ее с Россией? Этот вопрос сегодня стал одним из самых обсуждаемых в грузинском обществе. Речь идет об Аварско-Кахетинской дороге, соединявшей в начале прошлого века Дагестан с Грузией. О необходимости реконструкции исторического маршрута, который может стать еще одним коридором выходом на Грузию, говорил в феврале 2008 года президент России Владимир Путин. Почему сегодня в Тбилиси вспомнили об этом проекте? Сюжет Мзии Парисишвили.
Вопрос о необходимости реконструкции Аварско-Кахетинской дороги похож на огонь, который периодически вспыхивает в Грузии с новой и новой силой. Она стала своеобразной лакмусовой бумагой в грузино-российских отношениях. Если случается оттепель у маршрута, связывающего в начале 20 века Дагестан с Кахетией, в Грузии, как правило, появляется много сторонников. Но в этот раз мнения разделились даже внутри самой грузинской мечты. Информацию о том, что еще летом Дорожное агентство Республики Дагестан презентовало план реконструкции участка автодороги Кунипское шоссе Вантляшевский перевал или так называемой Аварско-Кахетинской дороги представители грузинской власти долго не хотели комментировать. Сегодня представители власти все же попытались ответить на основные вопросы. Ведутся ли переговоры с грузинскими властями по поводу дороги и какой позиции придерживается Тбилиси? Для министра экономики Георгия Квирикашвили, чем больше будет дорог, связывающих Грузию с соседними государствами, тем лучше.
С учетом того, что на участке дороги Верхний Варс у нас бывают стихийные бедствия, думаю, будет неплохо, если у нас появится альтернативная дорога, по которой можно будет перевозить грузы между Россией и Грузией. Но это не значит, что политические вопросы сняты с повестки дня. Они требуют решения.
Другого мнения придерживается замминистра иностранных дел Давид Джалагания.
Этот вопрос требует особого внимания, поскольку таит в себе определенные опасности. До сих пор никакой коммуникации ни на каком уровне по данному вопросу между Грузией и Россией не было.
Сегодня многие вспомнили, что в феврале 2008 года президент Владимир Путин в ходе визита в Дагестан поинтересовался, возможно ли по этой дороге после реконструкции передвижение военной техники. Часть наблюдателей в Грузии эти слова Путина расценивают как прямое доказательство того, что от новой дороги будет исходить новая опасность со стороны России. Такого мнения придерживается главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Кахетия была одним из самых безопасных направлений в ходе августовской войны 2008 года. Ни для кого не секрет, что в ходе наступления российских войск в Кахетию направлялось не только население. Там же была перепрятана часть вооружения. Нужно с большой осторожностью подходить к открытию этой дороги.
России новая дорога вряд ли пригодится, если она решит пойти танками на Тбилиси, считает экономист Демургюр Хелидзе. Он еще находится под впечатлением после прошлогодней поездки по Северокавказским республикам.
Я даже не мог представить, что на Северном Кавказе так хорошо относятся к Грузии. Сотни студентов говорили нам, что с удовольствием учились бы у нас в Тбилиси. Многие хотят вести бизнес в Грузии. И что мы сейчас хотим? Пожертвовать авторитетом, который на протяжении веков завоевывали наши предки, ради каких-то идей фикс или форум?
Судя по темпам реконструкции Аварско-Кахетинской дороги, работы будут проводиться в непосредственной близости от границы Грузии еще не скоро. Сегодня в Дорожном агентстве Республики Дагестан «Эхо Кавказа» на условиях анонимности сообщили, что работы не идут такими темпами, как планировалось изначально. Произошла смена руководства, и лишь сегодня завершился один из тендеров по ремонту 4-километрового отрезка дороги, общая протяженность которой 500 километров. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа».